Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из первого послания Иоанна, 5 глава, с 9 по 13 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 9 по 13 стих. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Аминь. Один брат мне рассказывал, когда он только покаялся, еще был подростком, и также сидел в церкви, приехал проповедник, гость, проповедует, и задает вопрос в зал. Вот если Иисус Христос придет прямо сейчас, кто на 100% уверен, что он его заберет с собой? И он говорит, ну я сразу так руку раз только. А потом смотрю по залу, там еще одна рука, там одна рука. Ну буквально несколько рук, я аж испугался, думает, ну что-то ошибся. Стал опускать, а проповедник говорит, нет, держи. Все правильно. Если веришь, держи. Знаете, почему-то вот этот вопрос, уверенность в личном спасении, а спасен ли я, а живет ли во мне Бог, очень часто у верующих вызывает сомнения. Очень часто вызывает, ну, сложно ответить на него. Знаете, я дочке читаю на ночь истории, рассказываю про Бога и говорю, вот есть такой город, небесный Иерусалим, там Иисус, там хорошо, и ты там будешь. И она, наивный ребенок, всегда задает мне один и тот же вопрос. И она говорит, папочка, а ты там будешь? И знаете, вот другому сказать, ты там будешь, очень легко. Но когда спрашивают тебя, и тебе говорят, а ты там будешь, нисколько теряешься. И я ей говорю, конечно, доченька, конечно, мы там будем вместе. Знаете, с чего это вдруг я так решил, что я тоже там буду? Не помещается мой конспект. Есть удивительные слова Иисуса Христа. Они всем нам известны, наверное, наизусть. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава. Давайте мы прочитаем. 3 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Удивительные слова. Христос не оставляет никакого повода к сомнению. Он говорит, тот, кто ко мне придет, тот, кто мне поверит, тот будет иметь жизнь вечную. И интересно, что евангелист Иоанн, заканчивая свое Евангелие, в 20 главе мы читаем 31 стих. «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Удивительно. Казалось бы, Евангелие так просто, Писание так обоснованно говорит. Вы имеете жизнь вечную. Но почему так получается, что мы сомневаемся? И удивительно, знаете, есть такая, ну, статистика, что ли. Вот человек, когда только уверовал, только пришел, принял крещение, он верит. Но чем дольше он идет за Богом, тем больше он сомневается. Казалось бы, бетон со временем твердеет, но наши сердца почему-то становятся мягче. Почему? Почему так получается? Конечно, мы с вами сейчас не сможем перечислить всех причин, но я бы хотел назвать несколько. Несколько, чтобы мы вместе с вами над ними порассуждали. И знаете, первая причина самая очевидная. Если человек действительно невозрожден. то он будет сомневаться в своем спасении. Знаете, я сам прошел через такой момент в своей жизни. Я помню, я был подростком и был в очередном христианском лагере. И вечером, когда мы ложились спать, вожатый очень долго моему соседу по койке рассказывал, что ему нужно покаяться. Я не знаю, почему он его выбрал, я этого не помню, но он очень долго ему рассказывал, и все уже говорим, ну давайте спать, ну давайте. И мы встали помолиться, и я помолился той молитвой, которой молился каждый день, всю жизнь, как меня учили родители. Но вожатый подумал, что это мой сосед помолился. А там была фраза «Прости меня за грехи мои». И он стал его поздравлять с покаянием, все. А все смеются, говорят, нет, это не он покаялся, а он покаялся. И он тогда мне говорит, ну и тебя поздравляем. На следующий день мне выдали такую бумажку, на которой было написано, что я 5 июня 99 года покаялся. Что теперь Бог ждет меня на небе. И знаете, шли годы. У меня в руках это была бумажка. Она по сей день стоит у меня в шкафу. Но в сердце было большое сомнение. А если придет Христос, Он возьмет меня? Это был период большого-большого сомнения. Я думал, что нет, не возьмет. А потом приезжал проповедник, говорил, да возьмет, у тебя же есть бумажка. Я думал, ну ладно, хорошо, возьмет. Но вот пришел день, да, и каждый раз на собрании, когда говорили, выйдите вперед и покайтесь, я всегда очень хотел выйти. Но думал, ну у меня же есть бумажка. Зачем я пойду каяться? Я же уже покаялся. Но Бог свое дело сделал. Однажды я покаялся по-настоящему. И знаете, и вместо сомнений пришла уверенность и радость. Когда Бог прощает, чтобы покаяние, да, это, знаете, это же не просто слова. Я встал и сказал, Господи, ну прости меня, ладно. Нет. Покаяние без раскаяния не бывает. В тот вечер я больше нуждался не в этой бумажке, а в какой-то беседе, чтобы кто-то подошел мне и сказал простые слова, сказал, а в чем ты покаялся? А в чем ты раскаиваешься? И я бы не ответил. Потому что я просто помолился, так как привык. Знаете, в наших церквях бывает такое, что и в моей истории было, что, ну, верующая девушка, это хорошо, да? А когда неверующие парни смотрят в мире и говорят, слушай, ну выходи за меня, ты такая хорошая. Она говорит, нет, я не могу. Вот я только за верующего. Говорит, ну а что нужно сделать, чтобы стать верующим? Ну ты должен прийти, покаяться, крещение принять. И все. Да, конечно, и все. И вот однажды такое собрание евангелизационное, проповедник говорит, выходит молодой человек, кается, все встают, ждут, а он что-то не начинает молиться. Проповедник открывает глаза, смотрит на него, а он из кармана достает бумажку, разворачивает ее, там у него написано молитва покаяния. Ему девушка сказала, как надо каяться, и он читает ее. Вот, ну, покрестили бы его, взяли в церковь. Он бы всю жизнь прожил в сомнениях. Разве у него была бы когда-нибудь уверенность? Никогда. Уверенность есть только тогда, когда действительно Бог прощает. И Иоанн, когда разговаривал, вы помните, да, он говорит, Матфея 3:8, сотворите достойный плод покаяния. Покаяние – это всегда значимое событие в нашей жизни. Мы не можем его пропустить. И оно дает действительно уверенность и радость. И если у верующего человека есть сомнения, что же делать? Знаете, первый совет. Если вы считаете, и сатана вам говорит, что вы покаялись в лагере, как я когда-то, может быть, неосознанно. Если он говорит, что вы покаялись там под давлением, под эмоциями или еще как-то. Но если вы сегодня или в какой-то другой день ощущаете себя в здравии, встаньте перед Богом и скажите, Господи, прости меня. Просто покайтесь, придите к пастору, побеседуйте, выйдите вперед перед церковью. Знаете, была евангелизация тоже у нас там, по-моему, в Поволжье это было. И выходит человек кается, мужчина средних лет, и все так внимательно на него смотрят, а проповедник не понимает, почему все так удивленно на него смотрят. Он вышел, кается, а потом к нему подходит проповедник, говорит, почему все так завороженно на тебя смотрели? Он говорит, потому что я их проповедник. Я много лет им проповедовал, но я никогда не был уверен в том, что Бог меня простил. И сегодня для самого себя, для Бога, я еще раз вышел и сказал, Господи, прости меня, чтобы было свидетельство. Знаете, сатана, он умеет найти лазейку. Он умеет посеять сомнения. Это не значит, что мы там совсем плохие, нет. Это значит, что он умеет работать. И если вы сомневаетесь, я покаялся в кладовке. И знаете, много раз сатана мне говорил, а ты уверен, что из кладовки Бог слышит? Но я уверен, Бог слышит. Вторая причина, почему бывают сомнения, это потому, что мы не верим Писанию. Знаете, есть в Евангелии очень удивительный момент. Это Марка, 6 глава, первые 6 стихов. Давайте прочитаем. Про Иисуса Христа. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у родственников, и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их». Очень удивительный момент. Пришел кто? Не апостол, не ученик, не кто-то. Пришел сам Бог. Пришел и Иисус Христос. Он был вот так вот, как я сейчас с вами, как мы здесь. Был и Иисус Христос. Были больные, но Он им не помог. В чем была проблема? Бог не смог действовать в их жизни так, как действовал у всех. Сам Бог не смог, потому что они Ему не поверили. Почему часто в нашей жизни Бог не действует? Потому что мы Ему не верим. Потому что мы не верим Его словам. Потому что, знаете, одна молодая пара покаялись на утреннем собрании, долго ходили, покаялись, молодые, и такие счастливые, такие довольные, ушли домой, приходят на вечернее собрание, головы опущенные, глаза потухшие, такие никакие. Пастор подходит, говорит, что случилось? Сегодня утром вы порхали, а сейчас, ну, никакие. Говорит, да не простил нас Бог. Как это не простил? Кто вам такое сказал? Сосед. Здрасте, говорит, как это? Ну, мы, говорит, пришли домой, на площадке, в квартиру заходим, выходит сосед, нас встречает и говорит, что вы такие радостные? Говорит, Бог нам грехи простил. Да ладно, говорит, как это так? Ну вот так, мы в церкви были, покаялись, встали. Он говорит, стой. Вот тебе сколько лет? Говорит, 30, а тебе 28. Ага, а сколько ты молился о прощении грехов? Говорит, ну минуту. И ты, говорит, считаешь, 30 лет грешил, минуту покаялся и Бог простил? Нет, вот 30 лет грешил, 30 лет каяться должен. А ты 28 лет. Развернулся и ушел. И все. Их радость закончилась. Они поверили соседу. Но благо, что пришли в церковь, благо, что рассказали. Знаете, Писание говорит очень ясно, но мы почему-то ему не верим. Мы читаем в Римлянам 10:13. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Нет никого, кого Бог проигнорирует, кому скажет «извини, но не ты». Никого нет такого. Мы читаем в Деяниях, когда проповедовали апостолы, они говорят, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Он не говорит, кайтесь теперь 30 лет или 50 лет или 70 лет, кому сколько. Говорит, покайтесь и получите прощение. Знаете, мы читаем в Римлянам 8 глава, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Это оправдание, да, это прощение, это спасение, это не потому, что мы придумали, а потому, что Бог нас простил. Бог так решил. И вот помните притчу о сеятеле, да? Притча о сеятеле всем известна, мы часто ее адресуем к неверующим, но мне кажется, она в первую очередь где-то к верующим относится. И там есть очень удивительные слова. Это Матфея, 13 глава. Два стиха мы прочитаем. Уже когда Иисус Христос толкует, 19 стих, смотрите. Вот тот, где при дороге упал, он говорит, «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. 23 стих. «Посеянное же на доброй почве означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен. Знаете, между ними всего одна разница. И тот слышит, но один разумеет, другой нет. Один разумеет, другой нет. И если мы не разумеем, если наше отношение к Слову Бога поверхностное, ну сказал, ну прочитал, ну и ладно, не для меня, 100% придет сатана и все украдет. И тогда, конечно, будут сомнения. Тогда, конечно, будет путь полный сомнений. Потому что лукавый украдет все. Но когда мы относимся к Писанию, к Библии, как действительно к словам Бога, когда мы размышляем, вникаем, применяем к себе, тот бывает плодоносен. Это говорит Иисус Христос. Разница всего одна. Мне один человек в церкви у нас говорит, не в этой церкви, говорит, знаешь, а я Библию не читаю вообще. Говорю, как так? Говорит, а что там читать? Я и так все знаю. Проповеди есть, и к тому же я ее один раз уже прочитал. Знаете, это самая больная овца в той церкви. Это просто слепой человек. Он не понимает, что все его проблемы в том, что он не читает Библию. И у него огромные духовные проблемы. Огромные. Иисус Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь. А Петр говорит, возлюбите чистое словесное молоко. Знаете, Писание – это слова Бога. И мы должны им верить, читать, вникать и применять в своей жизни. И тогда будет уверенность. И буквально коротко еще две причины я назову. Мы прочитали с вами, еще знаете такой момент, свидетельство Божие больше человеческого. Вот мое детство прошло в Средней Азии. У нас там зимы были теплые, но отопление не включали зимой. Не знаю, не было средств, еще что-то. И квартиры были холодные. У кого-то иней прям был, было холодно. Но очень часто случалась такая картина. В воскресенье приходит такой полутрезвый сантехник в каждую квартиру и говорит, завтра мы включаем тепло. Но все должны быть дома, потому что нужно будет спускать воздух с труб. Обязательно кто-то должен быть в каждой квартире. И знаете, люди отпрашивались, кто-то с учебы, кто-то с работы. Мы, помню, оставались, но он не приходил. Так было раз, и два, и три. Что-то ему помешало. Может быть, он забыл, может быть, передумал. Но знаете, Богу никто и ничто не может помешать исполнить свое слово. Бог верен своему слову. Он не может забыть, он не может передумать, он не может сказать, ну ладно. Нет. Если Бог сказал, что ты спасен, то ты спасен. Если Бог сказал, что Иисус Христос пришел, чтобы тебя спасти, и я тебя не отвергну, то это значит так. Верьте его словам. Лукавый пытается, знаете, такую вещь сказать нам. Очень часто верующие это говорят. Они говорят, ну я же ничего не чувствую. Ну вот нет никаких особых чувств каких-то. Но знаете, написано, не чувствующий, но верующий имеет сына жизнь, да? Верующий имеет жизнь. Вера, она впереди чувств. Когда есть вера, то потом придут и чувства, но никак не наоборот. Не бывает, что чувства пришли вперед веры. Нет. Должна быть сначала вера. Поэтому верьте. И еще такая причина, это, знаете, мы часто относимся к молитве очень формально. Не как к общению с Богом, не как к разговору с Богом, а как, ну, вот один 72-летний человек, его пришли посещать верующие люди. И говорят ему верующий, он говорит, а верующий, давай помолимся, ну давай. Стали молиться, и он говорит, Господи, благослови моего папу, благослови мою маму. Потом встали с колен и говорят, слушайте, как Бог благословил вашу семью, вам сколько лет? Он говорит, 72. И у вас, говорит, живые родители до сих пор? Говорит, не, их давно уже нету. Говорит, как, а вы только что молились, благослови маму, папу? Говорит, да, а я что-то и не подумал. Меня, говорит, как научили с детства, я так и молюсь. Знаете, очень удивительно, но мы часто не думаем и не общаемся с Богом. Пусть наши молитвы будут действительно живыми, посвященными. И последняя причина, последнюю, которую хотелось бы назвать, часто мешает и лишает нас уверенности, это грех. Грех. Почему? Потому что грех открывает нас для лукавого. Под его прямое воздействие Когда есть грех, когда есть скрытый грех, он действует в нашей жизни напрямую. Знаете, был один верующий человек, и относительно него все сомневались, думали, ну вот такое чувство, что он, ну, курит, наверное. И он действительно курил, но купил себе такую специальную штучку, мушрук называется, туда вставляешь, чтобы руки не морали, запаха не было. И вот через нее он курил. И вот как-то он сидит на собрании, но говорил всем, нет, нет, братья, вы что, нет, нет, я, нет, нет, никогда. И в зале был пол, вот так покатый кафедре, бетонный пол. И он, проповедь его коснулась, он хотел достать платочек из кармана, доставал, и этот мушрук выскочил и покатился к кафедре. А он за ним. А он катится и катится. И прям до кафедры докатился. Но он там уже делать нечего, на колени упал, стал каяться. Знаете, когда есть вот этот скрытый грех, сатана его всегда найдет. Сатана за него схватится и утянет по горло. Мы читаем в Иоанна, в первой главе, да? «Ибо жизнь явилась нам, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем эту вечную жизнь». Эта вечная жизнь, она не когда-то где-то там будет. Она уже пришла. Она уже здесь. Мы ей уже сегодня живем. И если вы сегодня живете с Богом, никогда не сомневайтесь. Там вы тоже будете с Богом. Пусть Бог благословит, чтобы в вашей жизни всегда была эта уверенность. Аминь.